Мы продолжаем читать наставления преподобного Макария Великого и снова обратимся к 240-му слову преподобного Макария, которое мы уже разбирали в прошлый раз, но сегодня мы остановимся на первой части этого слова. Мы говорили уже о том, что речь идет о том, как человек может стяжать свободу, которой он призван, и способность которой дана ему в даре Святаго Духа, и что им приходится делать для того, чтобы стяжать эту свободу. Но сейчас мы остановимся из этого же слова только на начале, по отношению, слова, скажем, по отношению к людям, которые действительно эту свободу стяжали в совершенной степени. Апостолы могли ли согрешить, если бы захотели? Или благодать была сильнее и самой воли? Согрешить они не могли, потому что, пребывая во свете и при такой благодати, не превозносились. Впрочем, не говорим, что благодать была в них немощна, утверждаем же, что благодать попускает и совершенным духовным мужам иметь свои изволения. Вот такое несколько неожиданное, ну, скажем так, для стереотипического восприятия христианства, духовной жизни, утверждение. Потому что мы привыкли думать, что любой человек может пасть, согрешить. И мы об этом говорим. Хотя почему-то, когда это происходит с нами, всякий раз искренне удивляемся, недоумеваем и отчаиваемся. Вот. Абстрактно мы понимаем, что человек подвержен немощам и грехам и не падать не может. Но сами-то в глубине души мечтаем быть непоколебимыми и едва ли не безгрешными. Вот. И поэтому мы со странностью могли бы отнестись подобным утверждением преподобного Макария Великого. Но на самом деле вот то, что говорит здесь преподобный Макарий, это свидетельство очень глубокое, важное, необыкновенное, очень-очень серьезное утверждение. Он говорит, что апостолы достигли такого состояния, что могут не грешить. И даже если грех будет к ним очень близко приближаться, они не могут согрешить. Но это не значит, что у них потенциальная возможность согрешить отнята. Она у них есть, произволение у них есть, в принципе, чисто теоретически, они могут согрешить. Да, мы можем об этом порассуждать, но практически они не могут согрешить, потому что их собственная воля, она действительно свободна, и во всех обстоятельствах жизни она свободна, без всяких колебаний выбирает только волю Божью, только правду Божью. Вот это то состояние, к которому призван человек, и то состояние, к которому должен стремиться всякий человек. Иногда кто-то считает, и это весьма пропагандируется, что вот это состояние, так скажем, когда и вот грех, и правда обладают равновеликими возможностями, человек колеблется, выбирает это или это. Вот это называется свободой. Нет, это с точки зрения святых отцов не свобода. Если ты думаешь, согрешить или не согрешить, если ты одновременно хочешь согрешить, но стыдно тебе и боишься потерять Бога, или ты одновременно не хочешь согрешить, но страстно хочется попробовать и грех, это никакая не свобода. Человек раздвоен, человек колеблется, мучается, но почему-то кто-то сказал, что это и есть свобода. Какая же это свобода, если человек измучился весь? Он сидит на двух стульях, он пытается погнаться с двумя зайцами, он пытается сделать и то, и другое, что взаимно исключает друг друга. Он раздвоенный, он разорванный. Одна часть его души хочет одно, другая часть его души хочет другого. Вот. И это называется свободой. Но почему-то именно такое раздвоенное положение человека, вот, так скажем, в последнее время и преподносится как подлинная свобода человека. Вот он выбирает, это и есть свобода. Но на самом деле свобода – это как раз когда человек не выбирает, хотя имеет такую возможность, но он всегда еще раньше, чем даже подкрался грех или соблазн, или искушение, он заведомо и априори выбирает благо и добро. И никогда даже помыслом не колеблется в сторону зла. Он не выбирает между злом и добром. Он уже выбрал добро и имеет возможность свободно делать то, что является полнотой, счастьем, блаженством, жизнью для его человеческой природы. То есть он свободно свою природу человеческую, он раскрывает, осуществляет, утверждает и приобщает к блаженству. Это и есть свобода как раз тогда, когда ты не колеблешься в выборе, когда ты не мучишься выбором, когда ты уже выбрал, и в этом выборе можешь стоять непоколебимо, и выбрал ты именно добро. Можно выбрать зло и тоже в нем стоять, ну, по крайней мере, до поры до времени непоколебимо. Но в этом нет для твоей природы никакой радости, никакого счастья, потому что природа-то создана для другого, она создана для полноты жизни в Боге. Это природа, это естество, это душа, этот разум, это воля, созданы Богом для бытия в Боге. И никакого другого возможности напитать жизнью свое естество у человека нет. Он может свободно утвердить себя в смерти. Это, конечно, но какая же в этом свобода, если в этом нет жизни? Но человек думает, что он свободно отверг Бога. На самом деле он просто поработился неким вещественным началом мира и не хочет от этого рабства избавиться. Ему сладостно именно рабство. Он, ну вот такое противоестественное, по сути дела даже какое-то немыслимое состояние, если чем больше пытаешься понять, что же в этом состоянии есть, вот в каком-то последнем пределе, в каких-то совершенно предельных вещах, то это становится именно что-то нелогичным, немыслимым, несуразным, несуществующим, невозможным, невероятным, но тем не менее это есть. Но настолько это вот какое-то мионическое, так скажем, несуществующее, не имеющее оснований для существования, что рассуждать логически об этом практически невозможно. К этому можно приобщиться, это можно вкусить и попробовать, хотя этот яд может отравить и навсегда, но понять, чем больше пытаешься это понять, тем понимаешь, что это что-то совершенно даже антиразумное, антирациональное, не поддающееся какому-то дискурсу, что-то совершенно даже не противоприродное или бесчеловечное, а просто вот именно противобытийное. И вот человек может, то есть человек обретает свободу, и свобода как раз в том, что он творит только благо, творит только то, что является благом для мира, для него, для каждого человека, безусловное и безграничное благо, и никогда, никаким образом никто не может его с этого пути ни в каком отношении сдвинуть. Он может сдвинуться, если захочет, но свобода в том, что он этого не хочет и никогда этого не захочет. Как логическое допущение, это произволение, вот об этом и пишет преподобный Макарий, как произволение, оно в нем остается, это произволение. А как реальная практическая возможность, ее нет, потому что он не хочет даже думать, даже желать нечто иное, чем благо, чем Бог. И есть специальный орос, определение 6-го Вселенского собора, который как раз вот эту тему затрагивает. Но нам интересно и еще одно. Нам интересно с точки зрения преподобного Макария Великого, что является условием для того, чтобы вот эта непоколебимость, который он, непоколебимость свободы, которую он определяет у апостолов, как можно ее достичь. Слов мало в читаемом выражении, но тем не менее преподобный Макарий об этом говорит. Во-первых, это, конечно, высокая, ну, естественно, высокая степень благодати. Ну, это само собой разумеется, тут не о чем и говорить. Второе, что апостолы, люди, достигшие такой непоколебимости свободы, они пребывают во свете. Это не просто некое, скажем так, вот как-то непонятная благодать. Вот как-то вот такая вот благодать, которую мы то переживаем, то не переживаем, вот она то есть, то его нет. Вот мы так обычно понимаем благодать, как некие чувства или переживания. А тут нечто иное. Эти люди пребывают во свете. Они не просто иногда видят Бога. Или там, скажем, иногда у них бывают озарения. Нет, они всегда в озарении. Всегда. 24 часа в сутки. Они пребывают в озарении. Можно было сказать, сколько дней в году, но правильнее сказать, они перешли еще в этой жизни в тайну будущего века, в вечность. И эта вечность освещает им все. В них самих, в людях, вокруг них. Они все видят во свете. Мы иногда получаем очень редко эти откровения, вдруг что-то наш ум просветит, хотя трудно назвать это светом, скорее некое просветление, когда вдруг мы понимаем, вот что хочет от нас Бог, эта мысль пронзает нас насквозь и так влияет на все наше существо, что получаем такой импульс творить эту волю Божию и никогда больше даже мыслями не сомневаться в том, что это и есть воля Божья. Или иногда, например, озаряет мысль о том, что вот с нами произошло, что было или что будет. Как-то вот так вот некая яркая вспышка в сознании. Еще раз повторю, нельзя сказать, что это свет. Просто некое освещение, просвещение, причастие крошечки света. То, что даже описывают святые отцы, Серафим Саровский, Силуан Афонский, Семен Новобогослов, Исаак Сирин, когда они говорят о свете, это нечто совсем иное. И явление этого света так меняет человека, что последствия этого светоявления не оскудевают в человеке практически никогда. А у апостолов и у людей, подобных им, очевидно, Серафим Саровский в последние годы своей жизни, можно про него такое сказать, люди, которые просто ходят в свете, их не озаряет свет, они всегда в нем. А это значит, что никакая тьма Просто вот ее нет, ее не существует. Лукавый всегда ищет тьмы, он есть тьма, он всегда хочет подольститься, он всегда хочет сказать некую ложь, чтобы человек поверил. А здесь нет. Любая ложь, любая лесть, любой соблазн, он представляется взору подобных святых именно то, что он есть на самом деле, как смерть, как плод, который их убьет, как плод, который горек, как плод, который приносит смерть. Они не видят больше ничего, кроме того, что есть на самом деле. Их невозможно чем-то плестить и обмануть, потому что все злое им представляется именно таковым, каковым оно есть. Как кто-то из святых сказал, сатана не может сделать ад. Сатана не может сделать ад привлекательным, но может сделать привлекательной дорогу туда. Вот не знаю насчет ада, но то, что привлекательно он делает дорогу, это точно. И все люди, которые грешат, и тогда, когда они грешат, им кажется, что вот это несет хоть какую-то сладость, хоть какое-то, ну вот, хоть удовольствие какое-то, хоть что-то радостное, хоть что-то приятное, то святые, ходящие во свете, ничего этого не видят. Нет никакой приятности, нет никакой сладости, нет ничего, что могло бы прельстить. И поэтому, в принципе, зло не может к ним даже подобраться, как тьма не может быть в каком-то помещении бесконечно залитым светом. Там нет места тьмы, она оттуда изгнана. Стало быть, никакая тьма и никакое зло просто не может подобраться. Это вот такая степень благодати. И третье, что еще более важно, как люди достигают такого состояния, что они при такой благодати не превозносятся. Вот непременное условие. Деница был в еще большем свете, чем апостолы. Деница был в совершенно уникальном состоянии. В нем было такое, чего, быть может, людям-то никогда и не представить, что у него было. Однако это не помешало ему превознестись. И вот очень важным фактором является именно способность не превозноситься. Это непременное условие непоколебимого стояния в правде. Глубочайшее, глубокое, истинное, подлинное смирение. И, собственно, именно поэтому Бог и дает нам претерпевать скорби. И именно поэтому Он не дает нам вот этого обилия благодати, прежде чем мы смирились. Ему несложно, как щедрому и всемогущему, дать возможность каждому сегодня испытать то, что испытал, скажем, Серафим Саровский в момент светоявления, или просто то обилие света, которое было у апостолов. Но человек сразу будет думать, что он стал почти что Богом. Он будет думать о себе то же самое, что Деница, не имея к этому совершенно никаких оснований. Он вознесется, он начнет гордиться, и это лишит его благодати Божией, и он сразу погрузится во тьму. Так вот, чтобы не превозносились, надо пройти человеку школу смирения именно в этом содержании всей духовной жизни. Свет, который получает человек, или хотя бы к которому стремится человек, есть обратная сторона смирения, которого достиг, которому способен тот или иной человек. Дальше обратим внимание на 244-е слово. Представь себе сад, в котором есть плодоносные деревья и другие благоухающие растения. Сад весь прекрасно обделан, украшен, и для охранности вместо загородки обнесен малой стеною. По случаю же протекает тут и быстрая река. Если вода хотя слегка ударяет стену, то будет вредить ее основанию. найдет себе проход, понемногу совершенно размоет основание и, вошедший в сад, поломает и искоренит все растения, уничтожит все труды и сделает сад бесплодным. Так бывает и с сердцем человеческим. Есть в нем прекрасные помыслы, но непрестанно приближается к сердцу и потоки греха, готовые его низринуть и увлечь на свою сторону. И если ум, хотя несколько легкомыслен и предается нечистым помыслам, то вот уже духи льсти нашли себе там пажить, ворвались и испровергли все красоты, в ничто обратили добрые помыслы и душу привели в запустение. Внешне вроде бы все о том же, о непостоянности, об удобоизменяемости человеческой природы. Но здесь сказано, в этом слове отмечено, упомянуто об одной очень важной причине этой удобоизменяемости человека. Очень важной причине удобоизменяемости. Почему человек так легко изменяется, переменяется и все в нем колеблется? Это легкомысленный ум. Вот одна из, хотя и очень важная причина, по которой человек постоянно изменяется. Конечно, сейчас принято не обращать внимания на роль человеческого ума. Главное сейчас чувства, переживания, ну и, конечно, какая-нибудь сфера деятельности на благо служения Отечеству или Церкви, людям. Все вот это есть, но ум, он христианину как бы что ли считается не нужен. Ну правильно, потому что ум же он надмевает, вот, а любовь назидает, поэтому надо больше переживать, больше сострадать и меньше заниматься всякими умствованиями. Ну и стало бы читать книги святых отцов в том числе тоже. Внимать себе тоже не нужно. Какая разница, что в тебе происходит? Ты, главное, любви, переживай, соболезнуй, трудись, а все остальное, оно само собой как-то приложится. И вот человек имеет множество возвышенных чувств. Он имеет очень благие пожелания. Он действительно бескорыстно трудится. Он не жалеет себя, чтобы помочь людям, чтобы принести кому-то добро, чтобы пожалеть, позаботиться, утешить, облегчить. И думает вот о том, что рано или поздно действительно как-то люди приободрятся, как-то они вот украсятся, изменятся, и та нива, на которой он трудится, превратится в прекрасный сад. Вроде и намерения прекрасны, и чувства прекрасны, и деятельность подвижническая, только плода нет. Жизнь человека, смотришь, она, сам человек, прекрасен. То, что он делает, прекрасно. Как он это делает, тоже замечательно. Почему же нет плода? Почему не меняются люди? Почему ничего не происходит с ним самим? Он постоянно, что-то у него не так. Он вроде трудится, но постоянно впадает, срывается, что-то с ним происходит, смущение, сомнение, раздражение и прочие разные несообразности, которых, казалось-то, и быть не должно. А потому что в порывах чувства, которые часто, очень часто порывисты эти порывы, они вот именно порывами происходят, человек забывает о том, что есть грех, он забывает, в нем самом есть грех, что вокруг него есть грех. Он забывает о том, что в мире полно соблазнов, об этом Христос говорит, горе миру от соблазнов. Более того, говорит, что соблазны должны прийти. Он забывает о том, что есть волки в овечьих шкурах. Он забывает о том, что есть лев, рыкающий, который ищет, ища кого бы проглотить. Причем такой лев страшный, что если даже праведник едва спасается, то что будет с другими? Он забывает о том, что вокруг есть неправда, есть откровенная ложь, которая как паутина заполнила все. И Антоний, видевший эту паутину, сказал, кто же может через нее спастись? И ответ был такой, что очень малый через нее проходит. Вот как будто ничего этого нет. Как будто человек живет просто вот практически в райском саду, потому что он сам себя представляет райским садом, что вот от каких-то благих пожеланий, благих усилий, благих чувств обязательно все изменится. Ему в голову не приходит, что зачем-то нужны ум, зачем-то нужно внимание, зачем-то нужна внимательная молитва, зачем-то нужны все те оружия, о которых говорит апостол Павел, и очень многое другого, чего нужно, о чем говорится в словах Христа, о чем говорится в посланиях апостольских, о чем церковь своим преданием уже на протяжении многих тысяч лет свидетельствует. Человек забывает, и тогда приходит искушение, которое человек не замечает. Замечает, точнее, тогда, когда он уже овладело сердцем, когда в сердце какая-то обида, горечь, уныние, отчаяние, что-то завладело сердцем, он уже не знает, что делать с этим. Печаль ли, раздражительность ли, усталость ли, неважно. Что-то сердцем завладело вплоть до того, что человек начинает терять веру. Он по-прежнему помогает людям, он привык это делать, ему действительно жалко людей, но он уже не верит ни в какого Бога, он уже ни на что не надеется. И он вообще не видит в этом никакого смысла, но по-прежнему продолжает помогать и помогать и помогать людям, как некоторые животные, ой, как некоторые люди также помогают животным, желая облегчить им жизнь, просто потому, что им жалко их. Вот. Действительно прекрасные люди, действительно прекрасные намерения. Только посмотришь, сад размыт, плодов нету, стена сломана, кругом бегают хищные звери, а человек бегает по участку и пытается хоть как-то прикопать, хоть как-то поднять увядающие цветы, не понимая, почему все в таком запустении, но упорно не желая ничего слышать о хоть каком-то значении ума, духовной жизни человека. И несмотря на то, что все отцы об этом в один голос однозначно говорят, человек не внимает этому. А ведь легкомысленный ум – это и есть ум, который легок, который почти что эфемерный. Он как бы не нужен, на него не обращает никакого внимания. И в результате получается неспособность ума встретить искушение тогда, когда она только пробирается внутрь человеческого существа. Человек легок и невнимателен, он не может заметить вот это проникновение чего-то недолжного, которое есть ведь в мире. Соблазны, грехи, враг, все есть это в мире, мы не можем это отменить только потому, что нам не хочется, чтобы это было. И вот это нечто, некий соблазн, помысел, зло, чувство уже проникло, уже живет. А человек не знает, как его вытащить оттуда, потому что другого опыта, кроме борьбы с помыслами, молитвенного делания, внимания к своему сердцу, ну, церковь как-то не нашла.